Сегодня продолжаем читать первое послание Коринфянам, и сегодня вторая глава. Вторая глава из первого послания Коринфянам, первые 5 стихов. Первое послание Коринфянам, вторая глава, с 1 по 5 стихи мы читаем такое слово. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил у вас быть не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был у вас в немощи, в страхе, в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Аминь, братья. Апостол Павел говорит о том, что когда он пришел в Коринф, то рассудил быть ничего не знающим, кроме Иисуса и притом распятого. Я хочу, чтобы мы прочитали этот текст в контексте, в вероятном контексте того, что имеет в виду апостол Павел. В первой главе мы уже увидели некое напряжение, конфликт между Павлом и Аполлосом. В третьей главе апостол Павел вернется и обозначит более явственно, что линия напряжения в церкви происходит между сторонниками Павла и сторонниками брата Аполлоса. И вот эти слова, которые мы сейчас прочитали, становятся понятнее для нас, когда мы думаем о том, каким было служение брата Аполлоса. В 18 главе книги «Деяния апостолов» дается следующая характеристика Аполлосу. Это некто иудей, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях. Братья и сестры, исторически в Александрии складывается знаменитая философская школа. В Александрии была самая крупная библиотека древнего мира. Влияние Александрии было настолько сильным, что в раннем христианстве складывается направление, которое формируется под влиянием Александрийской философской школы. Знаю, знаете ли имя Филона Александрийского, иудея, мужа, сведущего в Писаниях, который был влюблен в греческую философию и оставил просто обширные письмена о том, как он читал и понимал Ветхий Завет. И очевидно, из этой категории брат Аполлос, который был христианином, нуждался в том, чтобы ему точнее объяснили путь Господень, и Прескилла и Акилла помогают ему в этом. Но совершенно очевидно, что у него вот эта подготовка, да, муж красноречивый, сведущий в Писаниях, то есть человек, который владеет риторикой, он умеет говорить. Братья и сестры, хочу сказать, что апостол Павел представляет себя так, как будто бы у него за плечами два класса церковно-приходской школы. Он представляет дело так, что он, знаете, в противоположность Аполлосу совершенно не умеет построить свою речь. Это не так, братья и сестры. Сам брат Павел, который родился и вырос в городе Тарсе, у нас есть основания полагать, что он в равной степени был приобщен не только к иудейскому наследию, учился у ног Гамалиила, но он был наставлен также и в эллинской философии, в эллинской премудрости. Почитайте его проповеди в книге «Деяния апостолов». Он цитирует, он ссылается на тех авторитетных людей, кого знали современники. Почитайте его защиту перед Феликсом и царем Агриппой. Его речь выстроена по классическим канонам риторики того времени. И одновременно с этим апостол Павел говорит, что он сознательно избирает вот эту тактику, да, когда он пришел в этот очень влиятельный, богатый город Коринф, где очень сильно влияние эллинистической культуры, философии, где слово «мудрость» перед ним преклоняется. Мы уже говорили с вами. Эллины ищут мудрости. И вы знаете, когда мы попадаем в такую среду, то, желая найти контакт с аудиторией, мы невольно упраздняем из нашей речи все, что может быть камнем преткновения. Все, что может быть соблазном для слушателя, мы находимся в этом искушении говорить так, чтобы, знаете, использовать те же самые категории, что и приняты в том или ином сообществе людей. И вот здесь Павел сознательно выбирает следующий подход. «Я рассудил быть у вас невеждой, ничего не знающим, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Этот текст, братья и сестры, заставляет нас в очередной раз думать о том значении, которое христианская проповедь, провозглашение имеют для церкви сегодня, имело во все времена. Подумайте только, братья и сестра, весть о спасении Бог доверил, чтобы немощные, несовершенные человеческие уста стали инструментом провозглашения о спасении рода человеческого. Только с началом зарождения христианской общины на первый план выходит дотоле неизвестное служение, неизвестная роль провозглашающего. Тот, который возвещает. Сотник Корнилий видит видение, совершенно непонятное для него, и когда он вопрошает, что это значит, приходят странники, которые говорят: «Иди к Симону, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Я хочу подчеркнуть эту мысль. Только с зарождением христианской общины, брат и сестра, появляется вот это новое, в новом качестве служение благовестника, служение проповедника, потому что вера от слышания и слышание от Слова Божия. Я хочу обратить внимание на то, что сама речь, само провозглашение, брат и сестра, это производное от переживания встречи с воскресшим. Другими словами, первые христиане, первые последователи Иисуса были людьми простыми, не книжными. Людьми, которые, ну, простите, я скажу так, не могли связать двух слов. Они не получили соответствующей подготовки. Они не были наставлены, научены в этих риторических школах древности, где готовили тех, которые должны были говорить. И тем более удивительно было явление тех, которые, знаете, люди простые, не книжные, вставали и с дерзновением провозглашали о воскресшем Господе Иисусе Христе. Я уже обращал неоднократно на тот факт, что слово «дерзновение» становится одним из ключевых слов в книге «Деяния апостолов», потому что в день Пятидесятницы тот, который позорно трижды отрекался от Спасителя, Петр, с дерзновением встает и благовествует об Иисусе так, что в результате 3000 людей с покаянием приходят, признавая в Иисусе Господа и Спасителя. Как объяснить этот факт? Это было предметом изумления для начальствующих в народе израильском. Кто вас уполномочил? Кто дал вам это право? И поэтому я подчеркиваю еще раз, брат и сестра, провозглашение становится следствием встречи с воскресшим Господом Иисусом Христом, становится следствием вот этого переживания воспламененного сердца. Ученики, шедшие в Эммаус, погруженные в эту печаль, горе, утраты. Когда они говорят, что-то происходит с нами, что-то происходит. Этот странник, не уходи, пожалуйста, не уходи, продолжи говорить. И вот когда в преломлении хлеба открываются глаза, брат и сестра, они скажут, не горело ли в нас сердце наше? И они не могут оставаться в бездействии, хотя проделали этот путь. Несколько километров шли до города Эммаус, расположились на ночлег. Нет, назад. Назад в Иерусалим. Скорее сказать о том, что он жив. Вот что производит встреча с воскресшим. Эта встреча не позволяет нам оставаться такими же, какими мы были до встречи с Иисусом Христом. И апостол Павел, который имел эту встречу, для него вся жизнь, как мы уже говорили, делится на до и после встречи с воскресшим Господом Иисусом Христом. Для апостола Павла крест становится неприходящим символом, который делит всю историю человечества на до Христа и после Христа, на жизнь без Христа и жизнь со Христом, с жизнью во Христе. Когда мы думаем об истории зарождения евангельского христианства на просторах России, это было точно так же, когда люди, простые, некнижные, тех, которые по определению должны были молчать, они представали перед власть имущими с вестью о преображающей силе воскресшего Иисуса Христа. Это состояние, когда мы хотели бы, но не можем удержать. Пророк Иеремия говорит об этом. Я хотел удержать это внутри себя и не мог. Это состояние, когда сам Иисус говорил, не заботьтесь о том, что вы будете, должны будете сказать, потому что дано будет вам, что вы должны будете говорить. И апостол Павел делится здесь переживанием человека-ученого, человека, который мог бы похвалиться превосходством слова, превосходством знания и мудрости, и сознательно избирает путь умаления собственного достоинства, чтобы не умолить проповедь об Иисусе Христе и при том распятом. Еще раз хочу сказать, брат и сестра, юродство, проповедь о Христе не означает, чем хуже мы говорим, тем лучше. Чем непонятнее мы говорим, тем лучше. Но перефразируя слова апостола Павла из этого послания, с первого послания к Коринфянам, хочется сказать, в церкви хочу 5 слов сказать об Иисусе Христе, и при том распятом, нежели тьму слов об очень важных категориях философии других областей знания. В то же самое время, когда проповедует апостол Павел, существуют школы риторов, существует целое направление странствующих проповедников, которых называют софистами, которые за деньги могли убедить вас в чем угодно. Это было средство зарабатывания на хлеб насущный. Они владели риторикой настолько, что могли, это было их профессией, могли убеждать, умели пользоваться словом таким образом, чтобы убедить вас, что белое – это черное, черное – это белое. Скажите, что вам нужно, и мы дадим вам результат. Точно так же, как некоторые адвокаты сегодня. Скажите, сколько вы мне заплатите. Остальное дело техники. Вот против этого восстает апостол Павел, который говорит, что слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости. Другими словами, мы не занимаемся софистикой. Мы не прибегаем к каким-то, знаете, ложным средствам убеждения. Мы не пытаемся играть какую-то роль. Мы проповедуем об Иисусе Христе и притом распятом. Слово мое, проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. И вот здесь, брат и сестра, читай и разумей. Слово «Дух» написано с большой буквы. Павел не говорит о проповеди и о словах в силе человеческого духа. Павел говорит о явлении Духа Святого, который обличает, который приводит к покаянию, который приводит к Иисусу Христу. И явление Духа силы, Духа означает явление силы. Только Дух Святой силен пробивать вот эту брешь нашего самодовольства. Вот этот панцирь, в который облечен каждый человек, заграждая свои уши, чтобы не слышать. Но Дух Святой проникает внутрь нашего естества. Если хотите, выворачивать нас наизнанку. И тогда мы слышим весть о распятом, весть о том, который возлюбил нас, и мы идем к Нему. И Павел сознательно избирает это, чтобы сказать, чтобы вера наша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Я знаю, что не все призваны быть проповедниками. Но этот текст должен сегодня послужить ободрением для многих из нас, которые про себя думают, это не мое ремесло. Я не умею говорить. Я не красноречив. Брат и сестра, у тебя несравненное преимущество. Так в свое время ощущал себя Моисей, который спорит с Богом и говорит, Господи, я человек неречистый. Это не моя профессия. И Бог говорит, слава Богу, ты будешь тем, через которого я буду говорить. Другими словами, чем более низко мы о себе думаем, о своих способностях и возможностях, брат и сестра, у Бога есть другое мнение. Чтобы вера наша, чтобы вера тех, которые слышат это слово, утверждалась не на каких-то очень сложных умозрительных построениях. Нет, брат и сестра. Вера, которая рождается как следствие встречи с воскресшим. Потому что через провозглашение Иисуса Христа, и притом распятого, каждый слышащий соприкасается с реальностью живого Господа Иисуса Христа, который силен сегодня спасать. Верим мне, потому что какой-то проповедник об этом говорит. Верим, потому что соприкасаемся с этим, с явлением Духа, Духа Святого и силы Божией, и потому не могу оставаться таким, каким я был до сих пор. Когда мы испытываем это преображающее действие силы Божией, тогда из уст такого человека польются реки воды живой. Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходство слова или мудрости, рассудил вас быть ничего не знающим, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Был вас в немощи, в страхе и великом трепете. Слово мое, проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Совсем недавно с этой кафедры я уже задавался вопросом, как непостижимы пути Господни, как сильно бывает наше разочарование, когда мы связываем с каким-то именем, с каким-то благовестником успех благовестия, и как мы бываем постыжены, когда Бог достигает своей цели, используя ничего не значащее. Брат и сестра, пусть Господь благословит нас слышать это слово, размышлять о нем и потенциально быть открытым для того, чтобы Господь мог использовать твои и мои уста для того, чтобы весть о распятом достигала еще многих и многих сердец. Пусть Господу возлюбившему нас будет слава за все. Аминь.